Анна Матвеева. Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е. Рассказы. Читает автор. Посвящается всем жителям Екатеринбурга, лучшего в мире города. Смех Мельпомены. Мальчику 10 лет. Театру 26. Городу 215. Даты определяют жизнь и судьбу, как в опере все определяет тембр голоса. Теноров любят сильнее, чем баритонов. Тенор — герой по определению, а баритону всякий раз приходится доказывать, что он тоже может им стать. Голоса из черных репродукторов долгое время не имели судьбы и жили отдельно от тел. Зато у них были имена. Тарелки на столбах задушевно объявляли специально для мальчика — «Поет Ян Кипура», похоже на Йом-Кипур, если произносить быстро, или «Беньямина Джильи». Имя звучит без всякой музыки, оно и есть музыка. Ария Рудольфа из «Богемы». «Холодная ручонка, надо вам ее согреть». Мальчик не примерял к себе голоса из черных тарелок, воистину инопланетные в бело-сером графичном Свердловске. Разве что в школе пел вместе со всеми, и даже танцевал, как умел, трот-марш. Мимо театра мальчик ходил довольно часто. Белое со взбитыми сливками здание торт. Совсем еще молодой театр, совсем невеликий мальчик, туман будущего, лист бумаги, на котором пока еще ничего не нарисовано. Над ним думают, вертят в руках, так и этак. Мальчик любит рисовать. Возможно, он станет художником. А театр, говорят, был построен по образцам одесского и венского, но мальчик не был ни в Одессе, ни в Вене, ему не с чем сравнивать. Еще говорят, что проект театра назывался женским именем Светлана, поэтому мальчик мог бы считать Светланой одной из трех девушек, пристроившихся на фронтоне здания, но мальчик много читает и знает, что это музы. Талия, Мельпомена, Терпсихора. Мельпомена, главная из трех сестер, не чеховских, не Мойр. Она самая высокая, 3 метра 40 сантиметров, и держит над головой факел. Все правильно, трагедия всегда во главе, и только в свете ее факела можно различить другие события жизни, радости, успехи, недолгое счастье. Родился мальчик далеко от Свердловска. Если смотреть по карте, закружится голова. Если приставить к ней... карте, а не к голове, школьную линейку длины не хватит. Иногда не получается мерить все одной линейкой. Владивосток, где жила его мама, и Спасск Дальний, где родился он сам, далекие точки на географической карте. Владивосток так опасно висит на боку материка, что, кажется, вот-вот рухнет в воду. А рядом с городом Спасск Дальний кто-то пролил синюю каплю — озеро Ханка. Невозможно представить себе, как мальчик жил бы в этих городах-точках, они не имеют никакого отношения к ним с мамой и к Свердловску. Его мама, писательница Клавдия Филиппова, единственный родной человек. Так сложилось, что других родственников у мамы с мальчиком нет во всем мире, в Свердловске, в Спасске Дальнем, в Одессе и тем более в Вене. Конечно, у него был отец. Отцы есть или, по крайней мере, были у всех. Но тот человек не хотел быть отцом и сказал маме фразу, которая будет горячо биться в висках мальчика всю жизнь. «Выбирай, или я, или ребенок». Она выбрала ребенка. Назвала его самым живым, жизненным именем — Виталий. Потом, в очень далеком будущем, расстояние до которого тем более не измерить школьной линейкой, одна умничающая девушка расскажет, что Виталий — монашеское имя. Мирян так прежде не называли, не было принято. Второе монашеское имя, по сведениям девушки, — Виктор. Интересно, что мальчика дома называли Витей, а не Виталиком или Виталий. Ну, вот уж монахом он точно не был. И с девушками не только умничал, но все это было позже. А в 1938 году, когда черные тарелки пели на разные голоса, они уже довольно долго жили в Свердловске. Почему мама выбрала из всех российских городов именно этот, суровый, заводской, графичный, Мальчик не знает и не узнает. Возможно, потому что он был расположен очень далеко от Спасска Дальнего, где жил мужчина, не желавший стать отцом, но ставший им. Глядя на Мельпомену, упрямо освещающую фонарем площадь Парижской коммуны, мальчик думает, возможно, потому что здесь был оперный театр. В Свердловске его мама много работала. У нее выходили книги, она дружила с коллегами, и они любили ее, хотя писатели обычно никого не любят, особенно коллег. К маме нежно относился Павел Петрович Бажов, пока что не превратившийся в бюст на фасаде библиотеки имени Белинского. Еще один перескок в будущее, иначе нельзя, если пишешь о прошлом. Юная краеведка показывает иностранному гостю бюсты на фасаде Белинки, бойко перечисляя «Толстой, Маяковский, Белинский, Мамин Сибиряк, Горький, Пушкин», как вдруг запинается, глядя на Бажова. «А это еще один Толстой». Иностранец не удивился. Точнее, он уже устал удивляться российскому своеобразию. И почему бы дважды не увековечить на одном и том же фасаде великого русского писателя? В 1938 году никто не думал о мемориальных досках и славе. Мама вышла замуж, у отчима были свои сын и дочь, а еще у него были отличная библиотека, патефон и пластинки. На одной из пластинок записаны куплеты «Эскамильо». Стремясь вперед, он кровью уж обогряет цирк. Тут у многих духу не хватает. Твой черед настает. Тореадор, смелее. Тореадор, тореадор. Знаешь, что испанок жгучие глаза в час борьбы блестят живей. И ждет тебя любовь, тореадор. Там ждет тебя любовь. Мальчик до недавней поры с удовольствием ходил в цирк и очень любил его. Но Эскамильо поет совсем о другом цирке. По-русски поет. Все оперы в Свердловске, как и в других театрах СССР, исполнялись в переводе. Зрители должны понимать, о чем идет речь на сцене. «Это из оперы «Кармен», композитор Бизе», — объяснила мама. Одноклассница Аля Рылова, в которую мальчик страстно влюблен, он всегда влюблен, для него это нормальное состояние, а не наоборот, ходила в театр слушать эту оперу. Еще одно открытие. Оперы не смотрят, а слушают. Теперь они идут в театр вместе. Десятилетняя девочка и десятилетний мальчик. Кажется, с ними увязался кто-то еще, друзья из поющего класса. 3 года до войны. Билеты на галерею самые дешевые. Мальчик не знает, что истинные ценители всегда выбирают места повыше. Здесь самый лучший звук. Жаль, что декорации из галерки не рассмотришь в подробностях, и лица артистов приходится додумывать. В антракте они обязательно спустятся в партер, посидят на стульях фирмы «Тонет», сунут нос в яму, где скучают брошенные инструменты, и снова вверх по лестнице. Знай свое место. Где-то там, над ними, Мельпомена тянет вверх свой факел. По улице сани везут корзину с торфом, покрытым брезентом. Мама прячет в шкаф керосинку, которой почему-то нельзя пользоваться в доме. А здесь, на сцене, Испания, Севилья, табачная фабрика. И вдруг выходят люди, артисты, в костюмах, как и должно быть в театре. Но вместо того, чтобы говорить, они начинают петь. Кто бы мог подумать, что в опере поется все, не только ария про холодную ручонку или куплеты «Эскамильо». Можно спеть целую жизнь или нарисовать. «Не петь, не рисовать», как говорят о крепко выпивших, это не его случай. Его случай — выбрать одно из двух, вырастить голос. У него солидный баритон, ну ладно, баритончик. Или положиться на тот внутренний, неслышимый голос художника, который в детстве заставлял его плакать от отсутствия чистого листа. «Не на чем рисовать, вот это горе». А вдруг получится и то, и это? Берешь 2 горошка на ложку, хватаешь сразу 2 зайцев за уши и удобно садишься между 2 стульями фирмы «Тонет». Почему бы и нет? Бородин вообще был химиком, но написал «Князя Игоря», а Чехов — врач. А мальчик представляет себя солистом оперы, лучше бы, конечно, тенором, и в то же время художником, придумавшим декорации к «Аиде», «Травиате», «Фаусту». Отныне мальчик ходит в оперный почти каждый вечер. Билетерши кивают ему как знакомому, иногда пускают бесплатно. Дома он рисует или читает о рыцарях круглого стола, так увлекается, что не слышит мамин голос из-за стенки. «Я еще утром просила тебя вынести помойное ведро». Свердловск. Выцветший дагерротип, из которого так легко и приятно уйти в другое время, где блестят латы, падают забрала, и рыцари ведут себя по-рыцарски, а мушкетеры по-мушкетерски. Однажды летом из черной тарелки сказали, что фашистская Германия вероломно напала на нашу родину. Мальчику — 13, городу — 218, театру — 29. Театр оперы и балета. Театр оперы и билета. Не всегда получается выкроить денег, но сердобольные контролерши иногда кивают ему, не глядя в глаза. «Проходи». Как будто стесняются собственной доброты. Мальчик так плохо одет. А, впрочем, кто сейчас хорошо одет? Рваная телогрейка, башмак с оторванной подметкой и голодный, наверное. А, впрочем, кто сейчас не голодный? Мама однажды спросила, что бы ты первым номером сделал, Витя, если бы война закончилась прямо сейчас? Он ответил быстрее, чем она договорила. Купил бы целую булку хлеба и съел ее. Не понял, почему мама заплакала. Разве он сказал что-то грустное? Свердловск. Глубокий тыл. Надежное место для того, чтобы спрятать самое ценное. Машиностроительные заводы, картины из Эрмитажа, диктора Левитана, прославленных теноров, баритонов, сопрано и контральта. Идет война, а под фонарем Мельпомены идут спектакли. К ним в квартиру по уплотнению вселяют эвакуированных из Одессы коммерческий директор военного завода Мирон Григорьевич, его жена Лия Львовна и дочка Рая. Вот она, Одесса, сама пришла, как гора из поговорки. Лия Львовна любит оперу, разбирается в музыке. С ней интересно разговаривать, обсуждать голоса и дирижеров. Она поддерживает мальчика и откуда-то знает. Опера защитит его, музыка спасет от войны, а пение — от голода. Пластинки и походы в театр делают свое дело. Теперь мальчик знает наизусть партии Риголетто и Онегина. Вечером на галерее он подпевает любимцам публики, но этого, к счастью, никто не слышит, поет лишь его внутренний голос. Других театров мальчик не знает. Свердловский оперный — единственный в его жизни и поэтому самый лучший. Войной, как в невольной рифме, волной, сюда принесло известных дирижеров, музыкантов-виртуозов и солистов, которых знал весь Союз. Густая кровь, мощные голоса, от которых плавится зал и вибрируют ложи. В 1941 году в Свердловск приезжает греческий баритон Ян Вутирас. В Трапезунде его звали Янис. Новая родина первым делом отхватила полымени, а потом последовательно научила бояться и петь. Поет он божественно, если допустить, что боги умеют петь. Вутира по-гречески «масло». Голос Вутираса мягкий, южный, с масличным привкусом баритон. Когда маленькому Янису исполнилось 4, турки начали резню в Трапезунде. Два ничем не связанных события, одно из которых навсегда изменило жизнь будущего Мазепы, Демона и Фигаро. Темной ночью семья Вутирас, родители и 4 ребятишек бежали на лодке в Батум. Янис стал Яном, брал уроки музыки у итальянца, потом переехал в Ленинград и учился в консерватории у самого Николая Большакова. В Свердловске есть улица, названная в честь его однофамильца. Пусть это и совпадение, но все равно приятное. Вутирас окончил консерваторию и получил приглашение в Михайловский театр. Это был удачный для него год. 1941. Он так прекрасно начинался. У него и жена к тому времени была, и дочка. Но вот тестью Вутирас не полюбился. Бедный, говорит, не чета нам. Да еще и грека к тому же. Сунул руку в реку, то есть в карман, а там дуля. Пусто. Дырка от бублика. На что семью кормить будешь? С женой они расстались. Но чего стоят планы человека, когда у Бога свой расчет? Из брошенных в землю Ареса зубов дракона выросли воины. Страна разом вспыхнула войной. А в ленинградской дирекции вдруг вспомнили, что новый баритон — грек, иностранец, чужак, потенциально опасный тип. Можно сказать, уже сослали его от греха подальше в Среднюю Азию, да тут подвернулся свердловский оперный директор Макс Ганелин. перехватил Вотираса буквально в воздухе, как акробат ловит неудачливого товарища, летящего с трапеции. Главная цель директора провинциального театра — заманить на свою сцену выдающихся артистов. Вечная проблема — не выпустить их впоследствии из города. Каких только партий не пел здесь Вотирас. Как его обожала публика! Все стены в подъезде родного дома исписаны признаниями. Поклонницы считали честью постоять в калошах Вотираса, оставленных перед спектаклем в ящике за служебным входом. Вот девушки в партере возмущаются. Нет, ну какая дура Татьяна! Как можно было предпочесть этого Гремина нашему Онегину? Я бы, говорит одна, закинула свой малиновый берет куда подальше и к нему. Мальчик со своего места в галерее не слышит этих слов и смеха. Он ждет, когда на сцену выйдут обожаемые солисты. Великая тройка — Даутов, Китаева, Вотирас. Ниас Даутов, тенор, герой в белом трико, Ленский, мисс Гирь, Фауст. О нем шепчут разное, точнее, не разное, а как раз-таки одно и то же, но любят его так же страстно, как и греко-баритона. Валентина Китаева, сопрано, красавица, Джульетта, Розина, Виолетта. В далеком будущем мальчик, уже давно не мальчик, придет на похороны к старенькой примадонне Китаевой, и ни коллег, ни поклонников у гроба не будет. Но вот он же пришел, Витя, Виталий Михайлович, для которого пела в голодные военные годы Валентина Китаева. Может, он и выжил, потому что они для него пели Китаева, Даутов, Вотирас. Позади театра растут две лиственницы. Какое все-таки странное название для дерева с иголками. Пусть они и опадают, как листья, и лежат на снегу такие яркие, желтые, пожалуй, что слишком желтые. Мальчик чувствителен к цвету, относится к нему с вежливой осторожностью. Он много рисует в последнее время. Кажется, у него что-то получается, но очень сложно понять, получается ли это взаправду. В доме очень холодно, и в художественном училище, куда приняли мальчика, тоже. Вода в стаканчиках покрывается коркой льда, ученики пробивают ее кисточками. На улице теплее, чем здесь, пытается шутить кто-то. Слова «холод» и «голод» отличаются одной лишь буквой и повсюду ходят вместе. Когда ешь, немного согреваешься. Когда чуть согреешься, голод ненадолго отступает. Мама болеет, и однажды мальчик не может найти дров, чтобы растопить печь. Он ворует березовую чурку с чужой поленницы, и мама страшно кричит на него. Это так несправедливо, ведь он украл полено для нее, чтобы она согрелась. Тюзя идет спектакль по маминой пьесе «Костя партизан». В дом приходят писатели, актеры, художники, эвакуированные из Москвы. Один такой художник, Феликс Лемберский, внимательно разглядывает рисунки мальчика и удивляется вслух. «Но почему вы рисуете только черным и белым? Мир в красках так интересен». С собой гости приносят угощение. Кто что может. Чаще всего это яичный порошок. Мама разводит его водой и жарит на сковороде большую бледно-желтую лепешку. Одну на всех. Ян Вотирас хотел бы не вздрагивать от звука незнакомых шагов и дверного звонка, прижатого чужой рукой. Не бояться угроз, ножей, дурного взгляда и завтрашнего дня. Свердловск принял его. Театр обласкал, публика полюбила. Но, боже мой, как здесь было холодно! И этот снег, от которого болят глаза, будто кто-то влез тебе под веки и водит туда-сюда ледяными пальцами. Конечно, он и в Ленинграде зябнул, тоже не Греция, но там не было такого мороза, чтобы враз леденили окна. Лето в Свердловске слабенькое, маломощное, как украли. Вотирас в первый же год работы в театре познакомился с молоденькой балериной, тоже приезжая из Херсона. Родная, горячая кровь, тоска по климату, но вообще-то в первую очередь любовь. Они прожили вместе всю жизнь, но поженились далеко не сразу. Шла война, у грека не было документов, он подозрительный тип, иностранец. Эта ария исполнялась строго по нотам. Двоих детей родили, старшего Яна выпаривали в вате, он явился на свет недоношенным, а потом стал известным в Свердловске врачом. Вотирас обожал свою жену, называл «моя статуэточка». Статуэточка держала дом и домочадцев железной рукой. У балерин вообще сильный характер. По-русски Вутирас говорил разве что с самым легким акцентом, ну а когда пел, этого никто не замечал.